Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой и традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Причастие – таинство, установленное Христом. Насколько оно необходимо человеку и при чем здесь благодарность? Почему Евангелие о воскресении Христовом читается не в пасхальную ночь, а на литургии Великой Субботы? Куличи и милосердие – простой способ сделать доброе дело на Пасху доступен каждому. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня Великая Пятница, день распятия и смерти Христа. Самый страшный день, когда люди хоронят Бога. Впереди Великая Суббота и Воскресение Спасителя. И в эти дни, конечно, как всегда в празднике, есть свои традиции. Однако традиции, конечно, это далеко не главное. А главное в том, что есть огромное чудо, пережить которое может каждый человек. Это таинство Евхаристии, причастие. Господь сам дает это таинство своим ученикам на Тайной Вечере. И в Великий Четверг, и завтра, в Великую Субботу, и, конечно же, на Пасху, и в последующие дни причастие возможно на каждой литургии. Есть очень глубокий образ, который связывают с происходящим в Евхаристии. Это пеликан, который, когда его птенцы голодают, разбивает клювом свою грудь и кормит своей плотью птенцов, чтобы те не погибли. Насколько точен этот образ по отношению ко Христу и в чем суть Евхаристии? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Знаете, это ведь поразительный и очень точный образ в самых разных отношениях. И по большому счету не так важно, что в природе так не происходит. Но действительно, Бог питает нас собою. Бог становится нашим хлебом, нашей пищей, источником нашей жизни. Это вообще невероятно. Я бы сказал, что, знаете, это ведь надо было придумать. Наверное, недостаточно благоговейно так про Бога говорить, но как это вообще в голову могло прийти? Это совершенно потрясающе. Стать хлебом, бессловесным хлебом для того, чтобы войти в самую глубину человеческого существа. Это совершенно удивительно. Конечно, смысл того, что происходит, в первую очередь именно в этом, в том, что Бог делает, в том, что это его жертва, которую он приносит лично каждому человеку. Но при этом, конечно же, у этого таинства есть еще целый ряд очень важных аспектов, без которых, вообще говоря, тоже невозможно обойтись. Потому что действительно, когда Господь берет хлеб и говорит: «Вот, примите, ешьте, это мое тело», и берет чашу с вином и говорит: «Это моя кровь», за этим стоит, во-первых, довольно ясное понимание его учеников, что происходит. Они, иудеи, они с детства привыкли совершать благодарственную трапезу каждую субботу и в особой, более подробной, более глубокой форме на Пасху. Они понимают, что речь вот в той молитве, которую Господь произносит, речь идет о благодарности Богу. Дело не только в том, что Бог становится нашим хлебом, но и в том, что в этот момент, в этом таинстве, мы все, кто в нем участвуем, вслед за Господом Иисусом, вместе с Ним и во главе с Господом Иисусом, приносим Богу благодарение. Это не просто так мы собрались, Он сказал: «Ешьте, и мы едим». Это молитва, молитва благодарственная, которая включает в себя в первую очередь благодарность Богу за спасение. Она родилась в исход, в тот момент, когда Господь вывел народ Божий из Египта. И ученики Христовы знают это отлично. Вот и это благодарение Это, собственно, если хотите, то, как именно, чем именно совершается таинство, и то, в чем мы призваны участвовать. И еще тоже очень важная вещь. По-настоящему, всерьез благодарить Бога мы можем потому, что существует Его Царство. В этот момент мы являемся участниками, подданными этого Царства. И оно вот посреди всех тех, кто ради этой благодарственной молитвы собрался, оно присутствует. Это такая, если хотите, двусторонняя дверь, которой мы входим в Царство. Потому что, а что люди делают, когда они в царстве? У нас же такие слегка, я бы сказал, эллинизированные представления. Мы представляем обычно себе не царство Божие, а сады парадиза. А на самом деле нет. Царство Божие – это когда мы благодарим Бога. Где бы это ни происходило и когда бы это ни происходило. Знаете, это легко понимать, когда все хорошо. А во времена страшные, мучительные, которые, в общем-то, ведь преобладают в нашей человеческой истории, вот посреди всего того кошмара, который в любую эпоху существует, вот посреди этого благодарность – это такой прорыв нас в царство и царство в нашу жизнь. И, конечно, чрезвычайно важно, мне кажется, то, что это такая своеобразная оптика. Призма или увеличительное стекло, через которое мы воспринимаем Бога, который нам себя дарит. Ни за что. Не потому, что мы этого заслужили. И даже не потому, что без Него мы мертвы. А вот потому, что таково Его великодушное сердце. И собственную жизнь мы видим по-другому. Понимаете, психика человека, наши мозги устроены так, что мы очень хорошо замечаем страшное. Это приспособление к жизни в саванне, которую вели наши предки, потому что им не важно было заметить хорошую погоду, а важно было заметить леопарда. Ну, тогда еще саблезубые тигры там шастали. Ну, вот это у нас происходит совершенно автоматически. Просто газету открыл, и ощущение ужаса уже с тобой. А для того, чтобы поблагодарить Бога, не болтая языком, а всерьез, надо увидеть в жизни это присутствие Христа, хотя бы попытаться. И когда ты об этом думаешь, готовишься к этому таинству и понимаешь, что вот ты придешь благодарить Бога, что же в твоей жизни такое, что может быть присутствием Бога? И постепенно, как правило, очень медленно, по чуть-чуть, мы начинаем видеть жизнь действительно в объеме, не только нашу человеческую жуть, грех и жестокость, а вот тот удивительный свет Христов, который сияет в ней очень тихо и прикровенно. Это совершенно потрясающая вещь. Я бы сказал, что, знаете, у апостола Павла есть чудесное выражение. Он говорит о законе, как о педагоге, что, собственно, в переводе с греческого «детоводитель ко Христу». Но вот Евхаристия ведь тоже такой педагог, который учит тебя действительно жить Богом, жить в Его Царстве. Это благодарность, в первую очередь, за самого Бога, за то, какой Он, за то, что Он существует. Благодарность за жизнь, которую Он нам дарит, и за спасение во Христе. Еще тоже чрезвычайно важно, что всякий подарок нашей жизни, в том числе, становится по-настоящему нашей, если мы за нее благодарим. До тех пор, пока ты не благодаришь за этот подарок, это скорее награбленное. Да, то, что мы считаем, урвали и должны этим как-то там распоряжаться. Чтобы жизнь действительно стала даром Божьим, надо постараться его за это поблагодарить. И, в общем, делать это постоянно.
Литургия совершается в течение недели несколько раз. Великий четверг – это день, когда было установлено Христом таинство Евхаристии. Получается, что мы снова и снова проживаем вот этот самый Великий четверг и воскресение Христово?
Да, конечно. Хотя нельзя не обратить внимание на то, что все-таки церковь существует 2000 лет, и все, в том числе и образ совершения таинства Евхаристии, у нас эволюционировали. Но все-таки, я бы сказал, вменяемые христиане верят в то, что она совершается один раз Господом Иисусом Христом. И, знаете, мне ужасно нравится чрезвычайно красивая идея Дионисия Ареопагита о том, что вот в вечности совершается одна литургия на небесах, а каждый раз, когда мы это делаем на земле, это как такой луч света, проникающий через мрак в нашу жизнь, там, где мы находимся, что наша земная литургия есть некоторое отражение небесной. Да, я бы сказал, что Господь вот берет этот хлеб в свои руки один раз, тогда это было, но Он в этот момент каким-то образом берет в свои руки весь хлеб, который мы Ему приносим, всю нашу жизнь, источником которой становится, является эта простая пища. Да, конечно, мы всегда участвуем в той же самой Евхаристии, потому что тот же самый Христос ее совершает. Это ведь не наше дело, это Его дело. И это тоже, мне кажется, возможность быть в Его жизни, в Евангелии, быть в тех событиях, которые происходят со Христом. Я бы сказал, что это самая главная возможность в нашей жизни, которую всегда довольно обидно упускать. Мне кажется, должна быть у нас своего рода такая духовная жадность. Не упускать те возможности, которые Бог нам предоставляет. И все-таки действительно время, которое нам дано проживать в Царстве. Это на самом деле ведь непростая идея. Как вот можно соединять вечное и то время, в котором мы живем? Но вот Господь придумал такую вещь, как регулярность. Еще в заповеди о субботе. И дальше в обычае совершать это таинство с известной регулярностью каждую неделю. Потому что, да, ты так приносишь отрезки своей жизни по чуть-чуть. И так ты возрастаешь, потому что участие в Евхаристии – это всегда путь возрастания. Самое ключевое и самое важное – это то, что мы приходим к Богу, поднимаем глаза к небу, все вместе – опираясь, так сказать, на веру и молитву друг друга, тех, кто стоит рядом с тобой, и благодарим Бога и говорим Ему: «Господи, вот мы этот мир, в общем, испортили, но в нем есть нечто абсолютно прекрасное и совершенное – это Ты. Мы ничего про Тебя понять не можем, Ты непостижимый, но Ты прекрасен. Вот мы пытаемся выразить Тебе свое восхищение. Мы благодарим Бога за то, что этот мир вообще существует, понимая, что если бы Бог так не захотел, этого бы ничего не было. И за свою жизнь, за то, что Он нас сотворил, существ, которые могут о Боге думать, могут что-то понять. Ну и самое главное, это, конечно, то, что мы коротко называем словом спасения, жертва Христова. То, что Бог стал человеком. Ну, представляете, вот я забыл, кому принадлежит потрясающий тоже образ. Кто из нас для спасения всего кошачьего рода согласится стать котенком? Ну, как бы понятно, что между нами и кошками не такая большая разница, как между нами и Богом. Бог становится человеком. Бог берет на себя ответственность за свое творение и принимает крестную муку ради того, чтобы все-таки все равно быть с нами. Не сходит в ад, чтобы оттуда нас вытащить. И помните, да, эту поразительную икону сошествия в ад, где Адам и Ева с двух сторон за руки Христа хватаются. Вот как ты можешь сейчас, сегодня, схватиться за его руку, когда он в твой ад сходит? Сказать ему: «Господи, вот благодарю тебя, что ты за мной пришел». И как сам Господь говорит: «Всякий раз, когда едите сей хлеб и пьете чашу сию, возвещаете смерть, смерть мою возмещаете, мое воскресение исповедуете». Вот благодаря Богу за это мы признаемся Ему, что: «Господи, мы хотели бы быть людьми Твоего воскресения, не людьми наших собственных грехов, а людьми твоего воскресения. Не людьми ада, которые устраивают вокруг для себя и друг для друга ад, а людьми твоего воскресения, которые вот твоей жизнью, твоей радостью наполнены и делятся. Это, так сказать, общее. Канва. Но еще не будем забывать о том, что с древних времен, с самого начала, в этом таинстве мы воспеваем ту же самую песню, которую пророк Исаия подслушал в Иерусалимском храме. Я имею в виду Исаию Иерусалимского, первого автора первой половины книги Исаии. Вот он в 6 главе пишет о том, что он увидел, как края рис Господних наполняли храм, и услышал песню «Свят, свят, свят Господь Саваоф», вот эту песню хвалы. Она по-гречески называется «Эпиникия», «Песнь победы», «Песнь торжества Божьего совершенства, Божьей жизни над человеческим грехом». И вот мы тут тихо стоим и своими хриплыми, немощными голосами тоже подпеваем. Но мы подпеваем той самой ангельской хвале вместе с ангелами, потому что это происходит всегда, в любой момент. Понимаете, это очень, я бы сказал, формирует твое сердце, если ты вдумываешься, да, в то, что происходит. При этом, ну, каждый же из нас на своем этапе жизни со своими немощами, поэтому невозможно ограничиться один раз, прийти, придя там, значит, поучаствовать. Вот питаться этой вечной правдой Божьего совершенства совершенно необходимо.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресенья обычно в этом разделе мы обсуждаем. Однако сегодня хотелось бы сделать исключение и поговорить о Евангелии, которое будет читаться в храмах завтра, Евангелие Великой Субботы. Так получается, что о воскресении Христовом повествует именно завтрашнее Евангелие. А в пасхальную ночь будет читаться «В начале было слово», начало Евангелия от Иоанна. Почему это так?
Ну, про то, что у нас все эволюционирует, начиная от нас самих и кончая нашим богослужением, я уже говорил. В истории, условно скажем, с поздней античности или раннего средневековья, произошел постепенный сдвиг традиции, потому что те службы, которые, собственно, должны быть воскресными, в том числе службы Великой Субботы, где читаются куча отрывков из Ветхого Завета, еще было принято произносить длинное, часика на полтора, поучение, а потом все шли крестить новокрещенных, при этом переоблачались в белое, возвращались и, собственно, вместе с новокрещенными праздновали Пасху. Вот это все и была пасхальная служба, и совершалась в ночь. А на следующий день там уже начинался новый цикл чтения Евангелия. Ну, начинался с Евангелия от Иоанна. Ну, и, соответственно, вот первый отрывок Евангелия от Иоанна читался уже в первый день Пасхи. Ну, еще тоже не забывайте, что у многих христиан в античности, в том числе в Иерусалиме, была такая идея, что второе пришествие совершится в пасхальную ночь. Одним словом, там народ бегал с факелами по Иерусалиму, и кто-то из великих святителей иерусалимских, если память мне не изменяет, то прям-таки святитель Кирилл Иерусалимский, принял решение, пусть лучше все ночью в храме молятся, чем бегать с огнеопасными предметами по городу. Ну и вот, так сказать, так возникла эта традиция крестного хода, ночной службы. Но в сущности служба с субботы на воскресенье, вот она в результате переехала в каком-то смысле на утро субботы, потому что в наших условиях там нам достаточно сложно совершать. И, ну и вот поэтому воскресное Евангелие, оно оказалось на субботней литургии, как оно и было. Это момент, когда церковь вбирает в себя новых членов, и это происходит, переходя в празднование Пасхи.
Последняя глава Евангелия от Матфея, 28-я. Повествующая о воскресении Христовом, пасхальное Евангелие. Мы как-то за годы и века развития нашей культуры привыкли воспринимать это повествование как общее место, всем известно и так далее. А что проживали непосредственные свидетели воскресения Христова, участники этих событий, апостолы, жены мироносицы, я не знаю, наверное, это сложно себе представить. Ведь не случайно воскресение Христова перевернуло мир через свидетельство об этом событии этих людей. Мы можем вообще осмыслить, как-то понять человеческими мозгами, что это такое?
Ну, я думаю, что все-таки можем. С учетом того, что евангелисты ведь очень всегда конспективны и довольно скупо рассказывают о происходящем. Это буквально вот текстовые фрагменты, которые они собирают из устного предания. Важно, что в отличие от евангелистов и их первых читателей, нам довольно трудно понять глубину отчаяния, разочарования и учеников, и мироносец, и всех. Потому что, как Лука и Клеопа говорят самому воскресшему Иисусу, тоже потрясающая, я бы сказал, в своей ироничности картина, нарисованная евангелистом, когда они ему прямо говорят, а мы думали, что он есть тот, которому предстояло избавить Израиля. Они думали, что действительно, вот все то, что он говорил, все то потрясающее откровение о Боге, о любви, о жизни, о правде, что вот действительно это путь к спасению, к тому, чтобы найти Царство Бога, к тому, чтобы вернуться к Отцу Небесному. А потом он погиб. Его убили жестоко по совершенно нелепому обвинению. Вот он погиб, и что теперь? Мы думали, что он действительно говорит нам о Боге. Мы думали, что когда он говорит «видевший меня, видел Отца», это так и есть. Когда там Петр ему говорит «кому нам идти, у тебя слова жизни вечной», что все это действительно так и есть. И все рухнуло, и все развалилось. Понимаете, прежде чем увидеть Христа победителя, надо постоять у креста, на котором висит Иисус, проигравший. Потому что в нашей жизни это тоже с нами происходит очень часто. И всякое наше мучение, жертвы и поражение – это тоже место его присутствия. И вот, стоя у погибшего, потерпевшего поражение, распятого, жены мироносицы, да и 12 тоже – в первую очередь жены мироносицы, остались верны тому, кого они любили. Никодим и Иосиф тоже надеялись, что он действительно спаситель Израиля. Убедились, раз он погиб, что это явно не так, но остались верны тому, кого они любили, кто был для них важен не как функция, которую он может исполнить в нашей жизни, сказать «трибли-крабли-бумс», и мы стали бел-пушистые. Но они к человеку Иисусу сохранили любовь, сохранили верность. Те, кто его хоронят, те, кто приходят помазать, те, кто прячутся страха ради иудейска, потому что они не готовы от него отрекаться, те, кто скорбят, как 11, да? И вот в этой верности Иисусу, от которого ничего нельзя получить, он распят на кресте и умер, и лежит в гробе. От него невозможно добиться каких-то благ, бонусов, но он остался тем, кто был центром их жизни. Он все равно остался тем, кто для них важен, кто им нужен, кого они любят, кто для них дорог. И поэтому они уже ничего не просят, но они дорожат им, дорожат своими взаимоотношениями с Иисусом. Поэтому они идут дополнить погребение, как мироносицы. Поэтому они погребают его, собственно, как Иосиф с Никодимом. Поэтому ученики сидят молча в комнате, запершись, смотрят друг на друга и молчат, потому что вот они понимают всю глубину скорби друг друга, и в них отчаяние, поражение как-то, я бы сказал, смешивается с любовью просто к Иисусу, бескорыстной. Вот что самое главное, понимаете? Потому что корысть вообще в человеческой жизни вещь очень опасная, а в отношениях с Богом просто смертельная. И научиться бескорыстно любить Иисуса – это задача из задач. На самом деле, единственная всерьез наша нравственная задача. И, конечно, когда евангелисты рассказывают, ну, они-то полагают, что все это понимают, и поэтому евангелисты вот эти само собой разумеющиеся для них вещи в сущности почти не обозначают. И просто говорят о том, что вот на рассвете следующего дня некоторые женщины, весьма вероятно, не одной группой, а двумя, там идут, а ученики в это время тоже, они приходят, женщины, к ученикам, потом Петр бежит, Иоанн бежит вместе с ним, Петр уже не так молод, спотыкается, задыхается, бежит медленнее. Вот все эти события. А на самом деле очень просто. Гроб-то оказался пустым, за ним не бяшет мощно трению держать источника жизни. Смерть не смогла удержать того, кого они думали, считали, называли источником жизни, у кого были глаголы жизни вечной. Вот, собственно, у них нет, как мне кажется, у евангелистов задачи рассказать, да, такую билетристику написать об этом. Это потом поколение за поколением христиан будут думать об этом и сочинять, так сказать, эту билетристику. А задача евангелистов просто засвидетельствовать факт, что они пришли, распахнув глаза, увидели, причем потом никто из них не мог рассказать, что они увидели. Кто-то говорит один ангел, кто-то два. Кто-то говорит, мы пришли, уже камень был отвален. А кто-то вот говорит, что именно когда они там были, землетрясение, ангел, камень отвалился, все прочее. Это все, кстати, очень естественно свидетельствует о адекватности рассказов, потому что если бы кто-нибудь решил сфальсифицировать это дело, то там все было бы четко, как в протоколе особого совещания. Евангелисты, собственно, говорят о том, что вот они увидели пустой гроб, ничего не понимая, повернулись, пошли обратно, и вдруг они его видят. Собственно, дальше рассказывать нечего, потому что дальше начинается другая жизнь. Жизнь, в которой факт крестной жертвы уже совершился, уже все произошло. Вот что там дальше говорить? Дальше начинается путь церкви как тело Христова.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. И мы завершили сегодня цикл бесед о семи таинствах церкви. На протяжении всего Великого Поста и сейчас, на Страстной неделе, мы постепенно разбирали каждое из таинств. Все выпуски можно найти на сайте radiovera.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».